Томский Благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский Благовест». С вами ведущий Александр Акин, Любовь Клокова.
Добрый день.
И сегодня гость нашего города, гость нашей студии, профессор, поэт, композитор Михаил Георгиевич Карпычев, новосибирец, наш сосед, профессор Новосибирской государственной консерватории, преподаватель по классу фортепиано. Мы сегодня поговорим и о поэзии, и о фортепиано, и о творчестве. Кроме того, Михаил Георгиевич – специалист по теории музыки, по музыковедению, и мне очень хотелось бы расспросить вас о Черни, потому что о этюдах, конечно, Черни, и о самом композиторе Черни, поскольку, вот если честно, знаете, вот, бывают вещи промыслительные. Я много пытался найти что-нибудь о Черни как о человеке и как композиторе, но кроме того, что он сочинял этюды, которые используются в качестве учебных пособий, я не нашел ничего. Но мне всегда казалось, что Черни – это больше, чем учебный композитор. И вот вы не поверите, я ни разу не наталкивался на вашу работу, а вот в подготовке к передаче я нашел, что у вас, оказывается, есть отдельная работа, посвященная этому композитору, она так и называется, «Новые грани творчества Карла Черни». К сожалению, она недоступна целиком, можно прочитать только аннотацию на сайте kiberlinenko.ru. Но я хотел, чтобы вы об этом тоже рассказали. А Михаил Георгиевич приехал в Томск, в Томскую областную филармонию с концертом, который состоится сегодня, 22 марта,
в
органном зале Томской областной филармонии с собственным выступлением, концертом. Это, Михаил Георгиевич, расскажите, что это будет? Это литературно-музыкальная композиция. Вы познакомите людей со своим поэтическим и исполнительским творчеством или что?
Здравствуйте. Это будет вечер, в котором я буду читать свои стихи и буду играть свои фортепианные произведения. Одно стихотворение, одна пьеса. Концерт в двух отделениях. Я сыграю 10 своих вещей фортепианных и прочту, наверное, то же самое 10 стихов. Вот так вот будет выглядеть этот вот вечер.
Михаил Георгиевич. Да, Михаил Георгиевич у нас член Союза писателей России. Вот. Это именно как поэт вы член Союза писателей России? Или есть еще какие-то другие грани вашего творчества писательского?
Есть такая грань. Вообще я многогранен.
Да, это уже видно.
Поэтому, помимо поэтических свершений, на моем счету также находятся некоторые прозаические подвиги. Я сожалею, что я не захватил с собой в подарок вашей радиостанции. Но, в общем, я думаю, что я ответил на вас. То есть, поэзия и проза.
И проза, да.
Да. Многие жанры освоил.
Михаил Георгиевич, вы более, скажем так, известны, ну, вот если смотреть по ссылкам в интернете, как специалист по пианизму, то, что называется. У вас есть работы «Практика пианизма», «Размышления и советы», вы преподаете фортепиано в Новосибирской консерватории. Для вас все-таки что более важно? Именно ваша исполнительская, пианистическая часть или вот так поэзия, она для вас является, так сказать, не просто хобби?
Вы знаете, был такой великий французский шансонье, французско-бельгийский, Жак Брель. И вот он как-то давал интервью, у него тоже был такой же многогранный, как я. И вот его спросили, вот вы театральный, вы актер, вы певец, вы шансонье, что вам ближе всего, что вы любите больше всего? Он подумал и сказал, кататься на пароходе. Да, так вот, значит, начинал мое темное прошлое, началось с теории музыки. Ну, я кончал сначала, конечно, консерваторию, а потом стезя повернула меня на теорию музыки, я стал сначала кандидатом наук, потом доктором. Вот. А потом я стал писать теоретические работы. Естественно, доктором я бы иначе и не стал. Но впоследствии я повернул в сторону методики. фортепианной игры. Ну вот и потом я написал 4 монографии по поводу методики фортепианной игры. Вот это то, что вы упомянули, «Новые грани», это только маленькая статья. А у меня есть достаточно приличная книга «Карл Черни. Опус 740». Вот это основная, так сказать, вот основная книга, из которых взят, есть некоторые выжимки. И вообще я хочу сказать, что вы совершенно верно сказали. Я даже несколько удивился, вот как вы это сказали, потому что именно эта мысль и лежала у вас, определяла пафос моей работы, потому что я в этой работе, вот это самое новое, да, о слове «новое», Черни является замечательным композитором, и не только этюдов. Вообще Черни написал 1000 произведений, это было что-то немыслимое в ту пору. Он жил все время в Вене, у него целая была индустрия написания, так сказать, своих произведений, выезжал очень редко в Баден. Баден не путать с Баден-Баденом, это пригород Вены. И это был действительно, я в своей статье пытался сказать о том, что это был просто очень модный тогдашний композитор того времени, не только этюдов. Да, это был король этюдов, это безусловно. Но над ним иронизировал и Шопен, и Шуман. Но все-таки он, если бы... Черни был велик тем... Что-то я о Черни. Ну, пусть будет о Черни. Черни был велик тем, вот хотя бы с двух сторон. Вот на моей книге вот он изображен вот так. С левой стороны расположен Бетховен, потому что он у него учился. 3 года. Это долго. Отец его водил к Бетховену. А потом у Черни учился Лист. Это был прямой ученик Черни. И Лист посвятил ему свои этюды, вот эти самые великие 12 трансцендентных этюдов. Так что вот эти две фигуры, конечно, ну, помимо там множества еще раз, первый редактор хорошо темперированного клавира и так далее. Это все. Но вот он действительно далеко не только этюдный композитор. Далеко не только. И есть записи, и можно найти сейчас в интернете, и его различные произведения не этюдные. Ну, честно говоря, конечно, если уж так мы вдруг не будем лукавить, это по своей музыке, это, наверное, все-таки не Бах и не Бетховен, но это на уровне таких хороших образцов музыки того времени. Ничем не хуже, чем многие другие. Так что вот это... Я вступился за Карла. Кстати, он был, конечно же, чех, вы понимаете. Никакой он не был не Карл, а он был Карел. Карел Черни. То есть по-русски, если попросту говорить, Чернов. Потому что это корень-то известный. Вот. И когда я покупаю пиво, на котором написано Черни, то есть темное, то я всегда вспоминаю нашего доброго Карела.
А я почему вот за это зацепился? У меня дети... по очереди занимались в музыкальной школе, все исполняли этюды Черни, и меня всегда, как самого человека не музыкального, ну, в смысле, не имеющего, так сказать, никакого музыкального навыка, но я очень люблю музыку, и меня всегда удивляла искусность, проработанность, и, в общем, совсем не какая-то не детскость такая, не примитивность его произведений. Я просил специально играть. Я иногда даже обращался к преподавателям, чтобы они мне показали, как вот не как мои дети там пробуют, а как это звучит. Потому что, в общем, как ни странно, записи этюдов не так много существует. Вот отдельные только эпизодички. Но меня это, вот однажды меня это удивило, и никогда это удивление меня не покидало. И я пытался найти что-то вот о нем, о его произведениях, пытался найти его записи, но какого-то вот раскрытия темы для меня не было. И вот сегодня для меня прямо совершенно искреннее откровение, и у меня есть такое внутреннее ощущение радости, что наконец-то вот мое мнение, оно нашло оправдание, что я не ошибался, что вот в вашем лице, поскольку вы специалист и признанный, так сказать, в этой среде, в среде теоретиков, вы мое мнение подтвердили. Мне это, для меня лично, это очень лестно. Так что спасибо вам за ваш труд.
Ну, я могу ответить, что, как пела в старой советской песни. Сегодня праздник у девчат. Потому что мы позаговорили, в общем, о черни. Это очень хорошо. Дело в том, что если несколько огрублять предмет, то существует два рода этюдов. Этюды инструктивные и этюды художественные. В числе художественных этюдов перечисляют этюды Шопена, Листа, Скрябина, Рахманинова, Дебюсси, Прокофьева. А вот черни всю жизнь числился вот в этих вот шкалерах. Несмотря на то, что, как вы совершенно верно заметили, как один говорил восточный владыка своим министрам, как их поучал, как нужно править народом, говорите народу правду, только правду, но не всю правду. Так вот, это не вся правда о том, что Черни писал только этюды для того, чтобы дети бросали музыку. Он писал музыку и художественную. И вот это мое слово в начале статьи «Новые грани, взятые в кавычки», вот это и говорит о том, что я рассматриваю ту художественную составляющую вот этих знаменитых этюдов, 50 этюдов, опус 740. Из них как минимум 16 являются этюдами, которые вполне можно сравнить с этюдами и Листа, и Шопена по своей художественности. Я уже не говорю про то, что, сохранив свою художественность, они никоим образом не потеряли в своей инструктивности. Нейгаус писал родителям из Берлина: «Сейчас я играю черни, и это то, что, чего я не добирал, и это очень мне поможет в будущем». Это был Генрих Густавович Нейгаус. Это был, в общем, достаточно авторитетный человек того времени. Так что я думаю, что ваши дети, я думаю, что они просто еще несколько не дошли до того, чтобы играть 740-й опус, потому что это дело более старшего возраста. Это играют и на первых курсах консерватории, и на старших курсах училищ. Это трудно. И тем более это трудно сыграть художественного. Выйти вот за этот, как я где-то написал, занавес нотных знаков. Выйти в творчество, когда ты уже не замечаешь технических сложностей. Лист посвятил 12 великих этюдов, и написано своему учителю и другу Карлу Черни. Это очень трогательно, потому что это ученик посвятил учителю. Это очень трогательно.
И какой ученик?
Да, это... Кроме того, у Черни учился и... Он, это имя будет менее известно широкой публике, но у Черни учился и Лишетицкий, Теодор Лишетицкий. Он не был широко известным пианистом, но он был педагогом. Он в свое время работал вместе с Антоном Григорьевичем Рубинштейном. 16 лет в Петербургской консерватории. Но потом он, я не знаю, какие причины там были, может, профсоюзы свою роль сыграли, или комсомольская организация. Но во всяком случае, он уехал в Вену, Теодор Лишетицкий. Успел до этого жениться на великой русской пианистке Анне Николаевне Есиповой. Ну, а потом, значит, вот уехал в Вену, и открыл в Вене частную школу. Вы представляете, в Вене частную школу при наличии прекрасной консерватории. И вот этот самый Лишетицкий вошел в историю. Я не буду сейчас углубляться в практико-теоретические аспекты фортепиано-педагогической работы. Но у Лишетицкий был, в общем, основателем новой эры фортепианной педагогики. Там я могу назвать, что там Артур Шнабель и там целый ряд великих людей, Подеревский, Игнаций Ян Подеревский. Вы, конечно, знаете его.
Да, да.
Да-да. Вы его знаете как пианиста или как президента Польши?
Как пианиста.
А я его знаю как президента Польши, потому что он был президентом Польши. Это правда. Вследствие своей харизмы. Вот. И это, вот это, эти были два великих ученика Черни, потому что он себя вот, ну, достаточно, чтобы обессмертить, иметь ученика Листа и Лишетицкого. Я ответил на ваш вопрос?
Да.
Я пытался.
Да. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в студии гость нашего города, гость Томской областной филармонии Михаил Георгиевич Карпычев, профессор, член диссертационного совета при Новосибирской государственной консерватории, концертирующий пианист, композитор, поэт, прозаик, член Союза писателей. Я хотел бы еще спросить вас, ну, очень интересно с моей точки зрения, поскольку у меня здесь тоже есть личный интерес, вот сегодня вы правильно сказали, сегодня праздник у девчат, я люблю разного рода этническую музыку, и я вот с интересом прочитал, что у вас работа есть отдельная, изданная в 92-м году, она называется «Проблемы художественного содержания азербайджанской музыки». И вы учились, насколько я вот нашел справку биографии, что вы заканчивали Азербайджанскую государственную консерваторию. И мне интересно, мне лично близка вот турецкая, азербайджанская музыка, и армянская мне тоже нравится. Вот этот интерес, он связан был у вас, и вот эта работа написана, потому что вы там учились, или у вас есть к этому какое-то личное пристрастие, что называется?
Ну, я кроме того, что там учился, я там, между прочим, и немножко жил 37 лет. И пристрастия, так сказать, явились непременным атрибутом моей тогдашней экзистенции. И я работал там, в Институте архитектуры и искусства Академии наук. Да, плодотворно. И вот я начал писать работу по азербайджанской музыке. Это уже была докторская работа, я начинал ее там. И естественно, что она была, естественно, связана с вопросами содержания музыки. Потому что потом я уже сосредоточился на теоретических проблемах содержания музыки. И вот. А даже моя докторская, она имеет общетеоретические главы и несколько азербайджанские главы. Ну, естественно, что писать научный труд об азербайджанской музыке можно и не зная эту музыку. Но мне не хотелось, мне хотелось ее узнать. И вот это было связано с изучением основных жанров азербайджанской музыки, которые присутствуют в любой музыкальной культуре. Это, конечно, композиторское творчество. Это великий Узир Гаджибеков, который написал совершенно замечательнейшую оперу «Кёроглы». Это профессиональная музыка устной традиции, то есть мугам, достояние человечества. Ну, тут смежные мугам, дасгях, рага и, собственно, фольклор. Собственно, потому что совершенно разные вещи. Профессионализм, да, устной традиции и фольклор. Фольклор – это песня и танец. И вот требовалось, естественно, чтобы об этом писать, надо было иметь какую-то слуховую настройку хотя бы. Знать лады, на чем это основано, потому что все имеет ладовую основу. И вообще мугам, мугам тире или дефис – лад, потому что они одноименны. Мугам чаргях и лад чаргях – это, ну, нельзя сказать синонимы, это будет грубо, но это два названия одного и того же жанра. И, конечно, это было мне близко, и это было, в общем, останется в моем темном восточном прошлом, как, в общем, такой эпизод достаточно знаковый и дорогой, потому что мы были моложе.
Михаил Георгиевич, вот если вы уж о темном прошлом заговорили, вы скажите, пожалуйста, а когда началась ваша работа именно в Новосибирской консерватории? Как выбрана была именно Новосибирская консерватория?
Дело в том, что судьба это меня выбрала, а не я выбрал. Дело в том, что я имею честь быть беженцем из города Баку. Вот, в 90-м году. И мы бежали в Москву. А уже из Москвы меня пригласил сюда на работу тогдашний ректор консерватории Евгений Георгиевич Гуренко, за что ему я всегда храню большую благодарность. А уже здесь я вступил вот уже на новые рельсы, а та часть вот осталась уже в прошлом. Так я вот так в 90-м году, вот скоро будет 30 лет, с 90-го года, как я вот являюсь, так сказать, имею российское гражданство, российский паспорт, прописку, регистрацию, супругу, 4 конфеты. У меня много достижений в сфере новосибирской жизни.
Да. Интересно, даже 4 конфеты.
Да, да, это недавно я слышал где-то, я слышал, что вот у Вовы 4 конфеты есть, а у него с 50 лет хорошо бы еще иметь и квартиру.
Ясно, намек. Вот с учениками со своими, когда вы занимаетесь, то есть ваша концентрирующая деятельность, ваша поэзия, даже теория музыки, она каким-то образом у вас, ну как, вступает в противоречие с работой с конкретными людьми или нет?
Так.
Значит... Потому что все остальное, это как бы немножечко, ну, больше отторгнуто от людей, это своя собственная зона.
Ну, работа с учениками, конечно, начинается с самых прозаических вещей. Ну, например, такая суровая проза жизни, как приход студента на урок.
Угу.
Потому что это вообще большое счастье.
Да.
Да, конечно, потому что существует развлечение, существует интернет, существует противоположный пол. И поэтому, когда он приходит, даже не готовый, это все-таки в каком-то роде, в общем, слезы душат. Да. А если говорить серьезно, то естественно, что когда ты что-то пишешь или читаешь, а ты пишешь, потому что занимаешься, именно там ты черпаешь кладезь знаний, потому что ты это все нельзя придумать, это все практические вещи. Рассказывать студенту в Новосибирске о том, какая красивая опера Кёроглы, вряд ли он сыграет лучше Шопена. Поэтому рассказывать нужно о Шопене, а потом надо понимать, как играть Шопена. И вот это прежде всего. Были великие преподаватели фортепиано, которые, так сказать, весьма немного занимались некоторым таким артистизмом. То есть, ну, как Нигаус, например, там 30 человек сидит, и он ведет то, что называется открытые уроки, и все барышни, значит, записывают каждое слово, а великий Нигаус ходит и, значит, вот вещает. Были совсем другие, Гумнов, например, которые были сухие, они были другие. И вот настоящая работа, она, конечно, один на один. И тут ты используешь иногда и то, что, простите за термин, теорию интонации. Это важно, это самое важное в музыке. Это теория интонации, если мы сравним это с литературой, то это будет слово. Интонация – это слово. И вообще целый можно сон подобрать соответствий речевого языка и музыкального языка. Да само слово «язык» уже их связывает. Я уже не говорю про предложение, фразу и так далее. Это список на много пунктов. Поэтому интонация требует какого-то понимания, чтобы студент как-то понял, что это все не просто так. Вот, например, даже педагогам приходится говорить какие-то вещи, которые, ну, как бы это сказать, была такая песня «Взлететь над суетой». Дело в том, что при каждом уроке, как в капле отражается море, так в каждом педагогическом уроке должны отражаться какие-то столпы даже. И вот это вот так называемая у меня теория креста. Потому что музыкальное мгновение нужно рассматривать в качестве сиюсекундного события, вот здесь и сейчас, и как часть процесса, который развивается процесс. Вот у Асафьева, у академика Асафьева, есть такая знаменитая книга «Музыкальная форма как процесс». И она отличается от музыкальной формы как кристалла. И вот это в этой самой секунде видеть одновременно и часть сегодняшнего дня, когда я пошел за молоком или за пивом, и как часть моей жизни, как процессуального события. Вот это вот взгляд со стороны, это самое трудное, что есть, и вот что, потому что нет ничего сложнее в музыке, чем время. Время. И верное ощущение времени – это самый последний этап совершенствования артиста в любом искусстве. То есть процессуальность. Вот время приходит после всего, после техники, после каких-то извлечения звука. Последним приходит, у Шопена немножко по-другому сказано, чуть-чуть дольше об этом скажу, но просто не могу не провести аналогию, что одно из самых знаменитых высказываний Шопена говорит о том, что последний приходит простота.
Да.
Да, а вот в обучении последний приходит время. И владение музыкальным временем – это уже высокий пилотаж. Это высокий пилотаж. Ну вот, пожалуй, так. Так что со студентами тут все, знаете, крутится. И то ты начинаешь орать, почему ты Ready Yes не взял, а тут начинаешь говорить о смысле жизни и как Шопен, в кавычках, был рад женитьбе на Жорж Санд, то есть не женитьбе, а связи. Жорж Санд, как она доводила его до большого, до очень тяжелых, я бы сказал, критических дней. И так далее. У каждого и Бетховен там, и все. Но вместе с тем, когда ты играешь концерт Бетховена, надо играть верные ноты.
Да.
Так что...
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в студии Михаил Георгиевич Карпачев, наш сосед, отчасти новосибирец, концертирующий пианист, композитор, поэт, прозаик, член Союза писателей России, исследователь музыкальной теоретики, исследователь методики фортепианной игры, который приехал в Томск со своим концертом, авторским концертом, он так и называется, «Музыка и поэзия». Он пройдет сегодня в органном зале филармонии 22 марта в 7 часов вечера. Этот концерт будет. Михаил Георгиевич, хотелось бы еще тоже немножко вернуться к вашим книгам. У вас есть такая работа, называется «Содержание музыки и ее сверхфункция». Название очень броское, емкое и привлекающее внимание. Вот хотелось бы, да, спросить у вас, если это можно изложить кратко немножко, сверхфункция. Что это такое для музыки?
Сначала мне бы хотелось бы разговор о сверхфункции несколько предварить эпиграфом, маленькую провести вариацию на ваше слово «сосед». Когда я слышу слово «сосед», я вспоминаю не дивных соседей по лестничной клетке, а Пушкина. И самый конец графа Нулина. Смеялся Нулин, их сосед, помещик 23 лет. Это когда она ему рассказала о визите, ночном визите. Вот это вот смеялся Нулин. Это все-таки Пушкин был хороший поэт.
Стоящий парень.
Да, но не член Союза писателей.
Вот не удалось.
Не удалось, да. Так вот, значит, что такое сверхфункция? Это преобразующая функция музыки. Вот есть такой, простите, не есть такой, всем нам известный Фридрих Ницше, и он написал свою знаменитейшую книгу «Рождение трагедии из духа музыки». Тогда он был связан с Вагнером, в общем, там... Так вот, «Рождение трагедии из духа музыки». Вот если бы я писал работу на эту тему, отвечая на ваш вопрос, я бы ответил так. «Рождение человека из духа музыки». Каким образом, по каким каналам, по каких аспектах музыка может возвысить человека до этого высокого звания? И даже чтобы мы слово «человек» писали не с маленькой, а с большой буквы. Тот самый человек, который, как сказал один пролетарский писатель, должен звучать гордо. Вот. Поэтому вот именно об этом моя книга, что в принципе, в самом высоком значении этого слова, музыка существует не как некая вода, которая выливается из ушей. Так это не я сказал, это Булес сказал. А это музыка, которая несет с тобой, несет с собой обязательно ощущение катарсиса. Ощущение. Очищение. Я всегда говорил о том и написал в одной своей книге, что когда у меня были самые трудные моменты в жизни, я уверяю вас, после 90-м году это было не отпуск, то когда я приехал в Новосибирск, я, конечно, после такой углубленной фортепианой тоже, но в основном теоретической работы, я стал слушать много музыки и как-то пытаться найти в ней опору в жизни. Тогда была совсем другая жизнь. И вот если бы не два произведения, которым я всегда буду в своей жизни благодарен, то, я не знаю, удалось бы мне как-то вот, ну, выжить, что ли, как-то найти себя. Это был хор евреев из Набукко. И вторая часть 23-го концерта Моцарта «Ля мажор». Это самая знаменитая сицилиана, как ее назвал Горовиц. Вот, ну, вы знаете, что хор евреев – это чуть ли не там не гимн Италии, которая была написана против австрийского владычества. И вот эта фа-диез минорная часть «Ля мажорного», вторая часть Моцарта, которая вообще просто, конечно, не музыка. Я не знаю, что это такое. Вообще, в одной из своих книг я написал о том, что настоящий композитор никогда музыку не сочиняет. Он просто ее записывает. Открывается канал между высшими силами и вот этим человеком. Канал, вот как лестница Якова.
Да.
И он просто записывает то, что он слышит. Иногда ночью, иногда днем, иногда сразу все произведение, как Моцарт. У него сразу возникала каждая нота его там оперы. Просто записывал. И как я тоже где-то там приводил пример, что Шуберт в своей жизни не сочинил ни одной ноты. Он просто записывал то, что ему диктовали свыше. И это, и я вообще, вот когда думаешь об этом, то действительно веришь в то, что что-то там наверху все-таки есть. Потому что такую музыку нельзя написать. Вот прийти, вот во вторник утром, давайте я напишу вам вот хор евреев. Не напишите.
Да.
Напишите там, я не знаю, как это там, джага-джага и там люси-пуси. Вот это можно. 7 штук в день. А вот это не напишешь. И поэтому музыка, вот эта самая сферфункция, это есть воспитание человека, поднятие человека до вот этого высокого звания, до царя вселенной. Но это получилось высоко, ну, наверное, так и в этом случае, так и иначе не скажешь, потому что это серьезно.
Ну, вы в этом случае понимаете под музыкой именно симфоническую музыку или такую же функцию имеет и этническая?
Я нормальный человек, и как Карлу Марксу, ничто человеческое мне не чуждо. Да, дело в том, что вот есть такая точка зрения, при которой... Вообще плохой, нет жанра музыки, есть плохая и хорошая музыка. И это чистая правда. Хотя есть здесь своя теория, что лучшие образцы эстрадной, как раньше говорили, музыки, они становятся лучшими образцами по мере приближения к уровню классической музыки. Вот если мы возьмем какой-то центр попсы, то вот это, я не хочу называть имена. Жалко. Да, вот если мы возьмем вот эту самую центр, то чем дальше мы пойдем, вот, а это окружность, вот это легкая музыка. Чем дальше мы пойдем от центра, а за легкой музыкой классическая музыка, и вот чем ближе туда, тем больше это, становится качественной музыкой, не однодневкой. И тут можно назвать действительно великие имена Азнавура, Абба, совершенно великого ансамбля. Я думаю, что время их еще вернется, и это будет, в общем, не те самые 74-й по 82-й год, когда после Брайтона, когда Абба взяла Евровидение, и до того места, как они, когда того счастья, до этого несчастья, когда они распались. Эдит Пиаф, вся негритянская музыка, я имею в виду джаз-рок, Blood, Sweat and Tears, Кровь, пот и слезы, там Стиви Вандер. Это все настоящая музыка, ни в чем не уступает, а может иногда и по качеству выше, чем песня какого-нибудь современного. Хотелось бы назвать имена, но воздержусь.
А тогда вот в вашем представлении, например, народная музыка этническая, любая, вот вы знаете азербайджанскую, наверняка знакомы с русской музыкой. Все-таки вот это вот именно народная такая, что называется, простонародная, это сниженный жанр или это тоже полноценная музыка, которая имеет вот отношение
по отношению к народной музыке это вот классическая музыка низший жанр. Потому что народная музыка, и уж простите за банальность, что там композиторы, народ пишет музыку, а мы, композиторы, только ее аранжируем. Но я как-то все время я какие-то сбиваюсь на цитаты из себя. Дело в том, что народный напев в своей аксиологическом значении, это очень умное слово аксиология, иногда я вставляю, что все-таки я же доктор наук, да, это народная песня, на какая-то, только не вот это вот, которые звучат вот псевдонародная,
нет,
да, а настоящая архаическая песня, она ничем не хуже, чем симфония Малера для тысячи участников. Для тысячи участников это название, это не я придумал. Поэтому в музыке и в исполнительском искусстве, и в музыке как таковой вообще отсутствует категория прогресса. Прогресс существует только в смысле улучшения залов, изобретения новых инструментов, повышения цены на билеты. Вот это прогресс. Но в смысле качества, какая-то там азербайджанская народная песня или русская, или и любого народа, это же ее никто не писал. И поэтому можно написать там 24 прелюдии Шопена, которые ничем не могут быть лучше армянской народной песни. Так что здесь не надо сбиваться вот на этот вот, не вестись на вот этот, на внешние обстоятельства. Это чрезвычайно важно. И надо относиться с высочайшим пиететом к тому, что сделано народом. Я сказал немножко пафосно, но это чистая правда.
Михаил Георгиевич, если позволите, продолжение темы, потому что очень редко удается с кем поговорить на эту тему. В этом смысле тогда, если вот вы считаете, что в музыке нет прогресса, а есть как бы самораскрытие его, как тут же Ницше говорил, в этом самом мире, тогда современные музыкальные эксперименты, типа Марселя Ландовски, там, шумовых оркестров каких-то, то, что называется авангардом, поиски там додекафонные и атональные, это не прогресс, а что это тогда? Это технический эксперимент или все-таки это какой-то новый музыкальный язык?
Это эволюция. Угу. Это эволюция, которую нельзя подменять вульгарным словом прогресс. То есть музыка не может рождаться, не может стоять на месте. Но это не значит что-то лучше, а что-то хуже. И то, что вы называете авангардом, это достаточно знаковое явление, потому что в свое время и Бах был авангардом, в свое время Шопен был, а уж про Вагнера это уж такой был авангардист. А потом пришел Дебюсси, и все это было авангард. И как сейчас говорит каждое поколение, у нас наших поколений уступает будущему, или там на... Вы поняли меня? То есть... Это, потому что каждое поколение имеет свой авангард. Я не могу удержаться от воспоминания о замечательном фильме «Журналист» Герасимова, где уже покойный артист Васильев летит в Швейцарию с зубром журналистики Герасимовым. Его фамилия, по-моему, была Коваленко или Колесников. Ну, естественно, рядом с Герасимовым кто у нас должна быть? Естественно, Макарова. И вот, значит, сидя в самолете, Герасимов просто разговаривает, причем в трезвом виде. В самолете это не часто бывает. Да. Он говорит, значит, вот этой Макаровой, а Васильев сидит напротив. И этот, вот этот зуб журналистики говорит: каждое поколение совершенствует мир. Правда, на основе собственных несовершенств. Васильев берет открытку и пишет: только что Колесников сказал, каждое поколение совершенствует мир на основе собственных несовершенств, для того, чтобы отослать это в Москву какому-то приятелю. Вот это то же самое. Это авангард был всегда, и он будет всегда. Но время, как я тоже писал в одном стихотворении, «Мастер дерзоплечных», Так вот, время отшлифует, отлакирует, отставит все ненужное. Возможно, где-то с этой водой, или с этими водами, простите, отойдет и ребенок.
Да.
Как плюши рядом какие-то мы потом открываем Баха. Если бы не еврей Мендельсон, мы когда бы не имели немца Баха. Сейчас их памятник стоят напротив в Лейпциге. Если бы не Мендельсон, который, правда, стал Мендельсоном Бартольди, потому что принял католичество, он был очень богатым человеком, как Ротшильд, его отец. Но они вот, отец решил, что пора, в общем, как-то заканчивать с иудаизмом и переходить в спокойное русло. И тогда он взял фамилию Бартольди. Но если бы не вот этот великий лейпцигский композитор Мендельсон, то тогда он где-то нашел в подвалах, где-то там под кроватью, как сейчас модно говорить, он нашел «Страсти по Матфею» Баха. И вот так началась вечная жизнь. Потому что до этого это был, ну да, но это не то, что потом стало. Поэтому, каков был ваш вопрос?
О том, что современный музыкальный эксперимент.
Авангард. Да, так вот, все движение, каждое поколение имело свой авангард. Но одно остается, и оно, вот та самая теория Герасима, оно создает свой новый авангард. Тот свой. Получается такой многослойнейший пирог, авангард на авангарде. Но некоторый низовой авангард, он становится традицией. Он становится классикой. И вот в этой и есть, я бы сказал, не прогресс музыки, а ее диалектика. Потому что диалектика – это понятие гораздо глубже, чем категория прогресса. Есть только некое линейно-поступательное движение. А тут рост идет, какая-то басня была, от корешки, вершки, не только вверх, но и вниз. Это все очень, в общем, лицом к лицу не увидеть с лица, это несколько поколений должно пройти.
В этой перспективе, как вы смотрите на современные эксперименты музыкальные? Вот у нас, в частности, есть коллективы в Томске, в областной филармонии, которые, например, оркестр музыкальных инструментов исполняют классические академические произведения на...
Оркестр народных музыкантов.
Да, оркестр народных инструментов, которые считаются подобного рода вещи. Или когда орган совместно с оркестром народных инструментов выступает и пробует.
Понятно.
Вот подобного рода вещи. Как вы считаете, что это такое?
Вот я, конечно, не скажу за всю Одессу. Я скажу за себя. О том, что я думаю, что такого рода вообще музыка приемлет любые эксперименты. Совершенно любые. Я помню, был такой знаменитейший ансамбль, трио Emerson, Lake and Palmer, которому принадлежала совершенно великая транскрипция картинок с выставки Мусоргского. Вот. Я думаю, что только вот не совсем я не принимаю, когда это обработки вот народных. А вот если произведение написано для баяна и симфоническим оркестром, то почему нет?
То есть оно должно быть написано
именно оно для должно этих быть, оно должно быть первично.
Первично должно
оригинально.
Быть. Оригинально.
Человек видел так музыку. А не подлаживал, там, не знаю, вот под какие-то новые условия, играет там марши Заиды. Вот все-таки, конечно, существуют очень уважаемые жанр-парафразы, аранжировки, но все-таки оригинальная музыка как таковая, она все-таки вызывает большее, конечно, уважение. Вот, и есть такие произведения, как там Бах Гуно. Так Гуно чуть ли не расстреляли за то, что он взялся вообще сочинять мелодию к произведениям Баха, произведению Баха. Вот. Ну, сейчас вот это модно, но я не думаю, что это может как-то остаться. Многое. Мне кажется, что оригинальная музыка для любых составов, вот она может остаться в истории. Она интересна. Но если я буду Иван Сусани, если я там буду Травиату играть на оркестре народных инструментов, я думаю, что это будет капустник. Что это вряд ли. как говорил красноармеец Сухов, это вряд ли.
Ну, она сейчас вот у них не хватает. Может быть, они хотят приблизиться к этой классической музыке, но тех самых композиторов, которые бы писали в таких жанрах, их нет. Поэтому, наверное,
вы имеете в виду какие-то псевдонародные ансамбли?
Инструментов. Вот они и называются народных инструментов. Да.
Для народных инструментов существует огромное количество прекрасной музыки.
Ну да.
Есть классики, там, Золотарёв.
Угу.
Есть совершенно замечательные композиторы.
Угу.
И в этом случае, если человек, например, пишет некие вариации на народную тему, то, боже мой, прекрасно. На народную тему все писали, и Чайковский, и да кто угодно, и Бетховен. Все писали вариации на народные темы. Ну, что тогда может быть естественнее, чем написать вариации на тему там «Полюшка поле» или «Во поле березка стояла». «Во поле березка стояла» даже колыхалась вокруг Петра Ильича Чайковского. Так что, а вот и брать полонез Огинского и исполнять ее на губной гармошке, мне кажется, что это или там каким-то еще таким народным составом, это может быть, это может вызывать улыбку. Это не является, это уже какая-то конъюнктура. Это значит апеллировать, заинтересовать слушателя не своей музыкой. То есть прибегнуть к какой-то такой методике, когда вот все знают там Кастадива, а вот сейчас я Кастадива сыграю на балалайке. И все будут слушать, потому что Кастадива – это известная музыка. Это, мне кажется, в этом есть что-то от удара ниже пояса. Мне так кажется, но я могу ошибаться.
Дорогие друзья, напоминаю, что мы сегодня в студии беседуем с Михаилом Григорьевичем Карпычевым, концертирующим пианистом, композитором, поэтом, прозаиком, исследователем, теоретиком музыки. Михаил Георгиевич, вот мы все музыкальные, но все же вы сегодня приехали с концертом и музыкальным, и поэтическим. Вы как поэт, когда сформировались, когда вы почувствовали в себе вот этот поэтический дар, и когда, собственно, начали, что называется, писать, сочинять на публику?
По-моему, это было в Михайловском или в Болдино. Да, это было хорошее время. Потом я хотел уехать в Петербург, заяц перебежал дорогу. Это было трудное время, я был в опале. Вот. Моя поэтическая конституция, я сформировалась приблизительно на первом курсе высшего учебного заведения. И там я сотворил свой первый опус, который, я, кстати, истоки моего творчества, вот и сегодня мелькнут у нас в концерте, потому что, как это ни странно, я буду читать свое самое первое стихотворение, которое я написал еще бесплатно. Это потом 2000 евро за строчку. Да. И вот тогда это стихотворение потрясло моих родителей, прежде всего, всю музыкальную общественность нашего двора. Вот. И потом я потихоньку втягивался. Ну и вот потом, уже приехав в Новосибирск, я мои вот эти скромные поэтические опыты, их стали издавать. Ну и вот наиздавался я потом стал писать прозу. Но начало было в Баку, самое начало. Первые стихи были в Баку. Но основное творчество, конечно, уже мощная сибирская аура уже способствовала расцвету моего поэтического таланта. Я могу еще кое себе рассказать?
Да, с удовольствием.
Вот. У меня вышло несколько сборников стихов, по-моему, 8, 2 поэмы в стихах. И вот сегодня я прочту, по-моему, 10 стихотворений. Вы-то сами придете на концерт?
Да.
Я приду.
У меня хорошее зрение.
Я приду.
Хорошо. Вы в каком ряду у вас билет? Или вы бесплатно?
Я бесплатно.
Ну потому и вы придете.
Нет, не только поэтому.
Я шучу. Вот, и я надеюсь, что вам стихи эти понравятся. Это стихи, тут я постараюсь говорить не о себе, но это важно. Я скажу вам одну фразу, которую я где-то написал тоже. Форма должна раскрывать содержание, а не маскировать его. Поэтому стихи должны быть такие, чтобы они были всем понятны, но так, чтобы они были глубокие. Глубина и простота – это те два кита, на которых вообще стоит искусство. Оно должно быть понятно народу. И вместе с тем оно не может иметь фактора популизма. Насчет «понятно народу» – это вообще целая история. Это очень смешная историческая вещь. Значит, в Советском Союзе была такая знаменитая цитата из беседы Владимира Ильича Ленина, Ульянова. Вы знаете его?
Да,
да,
знакомый.
Да, вы знакомы.
С трудом.
Я лично не видел, но вот как-то читал.
Ну, как-то читали, да.
Я читал, остановился, по-моему, на 51-м томе. Вот. Значит, он беседовал тогда с соратницей вот того человека, имени которого названа из ваших улиц. Uh-huh. Это Роза Люксембург. Да, приятная, да, очень женщина. Она дружила с Кларой Цеткин.
Uh-huh.
И вот Клара Цеткин брала интервью Владимира Ильича. И вот там прозвучала эта знаменитая цитата: «Искусство должно быть понятно народу». Значит, прошли годы, смеркалось. И значит, пришла новая когорта переводчиков с немецкого на русский, а беседа шла, понимаете, на немецком языке, и внесли маленькую коррекцию в это выражение. Убрали всего одну букву. Искусство должно быть понято народом. Непонятно, а понято. Всего одна буква. Но все меняется. Не искусство опускается, а народ поднимается. И когда человек пишет и музыку, и стихи, особенно, конечно, стихи и прозу, как вещи более понятные, музыка, искусство бессловесное, я сейчас не говорю о романсах, а чистая, непрограммная музыка,
да,
оно должно вызывать, конечно, должно быть трудно, но это должны быть какие-то маяки, вот как что-то такое из сказки «Мальчик с пальчик», вот эти камешки, по которым музыка идет от камешка до камешка, и человек это помогает. Вообще, вы знаете, в средние века, в эпоху барокко, вообще музыку слушали, как книгу читали. «Три ноты вверх», «Воскресение Христа на третий день». Я не знаю, там «Пять звуков быстрых вверх», «Тиратов», «Стрела», «Выстрел». «Пауза во всех голосах», «Смерть». И вот так люди буквально видели то, что они слышали.
Удивительно.
А потом, значит, и так было, в общем, музыка принадлежала действительно народу, а народ музыки. Вот пока музыка сохраняла тональные корни. Вот тональность – это была основа связи между этим самым народом и композиторами. А потом эти связи слабели, потому что музыка стала опережать развитие слушателя, который, в общем, оставался на прежнем месте. Потому он и любит и Шопена, и Полонез Огинского, и поэтому он и любит Пугачеву, потому что это ему понятно. Это ему понятно. Поэтому вот эта вот жанровость, ее надо к ней относиться так вот именно как плохое и хорошее, а не нечто низкое и высокое. Вот я нашел слова.
Дорогие друзья, безумно жаль, к сожалению, наше время сегодня вышло, и нам пора отпускать гостя, и, к сожалению, эфирный наш формат тоже завершен. Я напоминаю, что мы сегодня беседовали, скажу от себя, с огромным удовольствием, с Михаилом Георгиевичем Карпычевым, концертирующим пианистом, композитором, поэтом, прозаиком, членом Союза писателей России, исследователем музыки, специалистом по методике фортепианной игры, специалистом по музыкальной культуре Азербайджана. Таких специалистов в России немного. Я прям ради интереса посмотрел список вообще опубликованных работ.
Только их в Томске есть.
Оказалось весьма и весьма немного. Лично для меня исключительно приятно и почетно что специалистом и человеком, написавшим на русском языке, не знаю, как на иностранных, работу по Карлу Черни, мне кажется, незаслуженно малоизвестном композиторе, гостем нашего города, который сегодня в 7 часов, вот буквально через час, будет выступать в органном зале Томской областной филармонии с концертом, который называется «Музыка и поэзия». Приходите, послушайте, знакомьтесь с работами. Михаил Георгиевич, вам огромное спасибо, что нашли время, что выкроили. Спасибо огромное за ваши труды, за вашу беседу. А мы прощаемся. С вами были ведущие Любовь Клокова.
Всего хорошего.
И Александр Акин. До свидания.
Спасибо всем. Всем здоровья в личной жизни.
Томский благовест.